Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодняшняя тема — «Загородный рынок. Предварительные итоги квартала». Гость студии — Сергей Балуев, директор по продажам группы компании «Факт». Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время к нам прийти. Начнем с очень осторожных примерных цифр. Тут фокус в чем? Прошлый год на загородном рынке был невеселым. По официальным данным, по данным компаний, которые считают статистику, в первую очередь «Петербургская недвижимость», аналитики Спиранского и некоторые другие структуры, где-то процентов на 25-30 сократилось количество сделок в организованной застройке. То есть в коттеджных поселках, которые рекламируются, выставляют документы на сайты, то есть в официальном сегменте. И, в общем, осень была грустной, зимой застройщики совсем опечалились. Январь получился примерно на уровне прошлого года, а февраль снова провальный. Но вот в марте ситуация начала управляться. И по данным бюро Дмитрия Спиранского, я с ним разговаривал буквально вот за 15 минут до эфира, итоги марта еще не подведены, но он говорит, что пока получается, что март будет сильно получше. И, наверное, по итогам квартала будет небольшой плюс по отношению к первому кварталу 2016 года. По вашим ощущениям, у вас ведь не один поселок в хозяйстве.
Да, у нас в Ленобласти 12 проектов запущены, реализованы, в которых уже, конечно же, есть полностью готовые, есть проекты, которые на начальной стадии, которые мы анонсировали совсем недавно.
Ну хорошо, то есть у вас разные сегменты рынка, и примерно активность вы считаете. Вы в основном это эконом-сегмент, эконом и комфорт.
Эконом и комфорт, да, потому что по проектам, да, у нас 4 района мы охватываем. И, конечно же, специализируемся как раз на этом сегменте, что позволяет нам, ну, более, наверное, качественно подходить к проектированию и выявлению тех же потребностей.
В саму рекламу мы уходить не будем. Давайте оценим активность граждан. По итогам квартала на уровне прошлого года лучше, хуже? Как у вас?
По итогам квартала, этот квартал, конечно же, все перспективы, будут они относительно квартала первого 2016 года, он будет лучше. И, в принципе, мы двигаемся согласно плану, то есть, который у нас планы мы поставили перед собой, те, конечно, планы мы сейчас выполняем и, наверное, чуть-чуть незначительно их превышаем.
Больше ли звонков?
Звонков больше, встречи на объектах тоже, конечно, присутствуют. И заметно именно качество клиента и что они, что востребовано, что они смотрят.
Более дотошные стали?
Это, безусловно, уже тенденция, наверное, как минимум 2016 года, если так. Где-то, наверное, начиная с середины 2015 года уже люди пошли более дотошно, более подкованы, более подробно все выясняют, но это и хорошо. И, конечно же, больше люди спрашивают именно готовый проект.
Готовый проект — это участки сети дороги.
Да, где уже построены, выполнены обязательства девелопера, чтобы люди уже могли с минимальными рисками приобрести земельный участок. Да, либо в дальнейшем через подрядчиков строить, например, через подрядчиков от девелопера, либо своими силами.
Ну, я из ваших проектов знаю Прелестный, конечно, такой самый известный, один из самых крупных. Нева, да, из недавних. Есть у вас проект на Приозерском направлении, там в районе Сосново где-то, да?
Да, чуть дальше, это если конкретизировать, на озере Отрадном, если более.
На Отрадном. Но в основном у вас интересы на юге сосредоточены.
Силовский район — восточная часть, так. И юг — Тоснинский район.
Как распределяются покупательские интересы? Это в основном дачи или это постоянное проживание?
Все зависит от проектов, да, и потребностей. Так как есть предложение и как дача, и есть предложение под постоянное место жительства.
Ну, я почему спрашиваю? Потому что, вот, например, в поселках, которые я знаю хорошо и езжу часто, 100 километров от Петербурга уже все равно 1-2-3 семьи живут постоянно. Ну, ребята вот работают, допустим, в районе Парнаса, и им не в лом ездить каждый день там 60 километров домой.
Ну, я бы не сказал, у нас нет такой четкой статистики о том, что у нас кто-то на дальний наш проект, у нас всего лишь два дальних проекта, это север, это северный район, Выборгский и Приозерский. В основном у нас все проекты в черте там 20-30 километров от кольца автодороги, ну, какие-то ближе. И люди, конечно же, рассматривают есть посыл, что сейчас, наверное, что-то сезонно, но в перспективе вполне возможно это будет как и постоянное место жительства. Потому что есть, приезжают и пошел довольно существенный спрос, мы замечаем его, от иногородних людей, которые приезжают из севера, из Урала.
Мне говорили аналитики, что северянам привычнее формат домовладения, чем квартиры.
Да, да, и это заметно. И, конечно же, иногда, как правило, у этих людей, у этих клиентов кто-то уже в Петербурге, либо дети учатся, либо какие-то родственники, и просто уже переезжают на постоянно. То есть выбирают сначала с местом работы, определяют в Санкт-Петербурге, допустим, и тогда уже на постоянное место жительства подбирают уже земельный массив, земельный участок.
Есть ли у клиентов опасения, связанные с непонятным промежуточным статусом ДНП на сельхозземлях? И есть ли смещение спроса в сторону ИЖС, по вашим наблюдениям?
По нашим наблюдениям, все же, вот если взять тенденцию 15-го, 16-го, 17-го года, наверное, даже больше люди, которые звонят, обращаются, они их интерпретируют. У вас ДНП либо ИЖС, там, например, ИЖС. Мы говорим ДНП, допустим. И в 2014 году люди как-то очень категорично говорят, нет, как бы нужен ИЖС. За 2016 год есть такая тенденция, то, что вот эта разница между ДНП и ИЖС люди уже принимают на себя, то есть они готовы, они понимают, что прописка, в принципе, не обязательно, да, там построить дом, жить можно и там, на ДНП. Хотя и на ДНП есть случаи регистрации.
По суду. Пока в основном через судебные процедуры.
Есть в наших проектах примеры, где и без судебной инстанции были
случаи. В этих случаях ДНП в пределах населенного пункта?
Нет.
А какому адресу приписывают?
Ну, там, получается, в паспорте у собственницы, получается, Ленинградская область, Всеволожский район, участок Йоксала.
Сильно.
В паспорте так написано.
Сильно. Ну, это какие-то муниципалитеты, видимо, решаются.
Вполне возможно, да. И, конечно же, я бы не сказал, что сейчас есть четко то, что нам нужен ИЖС, и их больше. Такого нет. То есть люди спокойно относятся и к ДНП, и к ИЖС. То есть нет такой вот, зависимости, что нет, только ИЖС не рассматриваем. Тенденции на таких клиентов нету.
Клиенты готовы на сделку под обещание того, что здесь будет... свидетельство Росреестра о собственности, и что в кадастровом паспорте будет написано «поддачное строительство». Или им нужны уже действительные бумаги?
Большинство людей, конечно, действительно бумаги. И, как правило, большинство девелоперов старается, в том числе и мы, безусловно, уже выводить в продажу первые какие-либо сделки, уже как минимум, чтобы на массив были документы, с тем видом использования, который в дальнейшем планируется.
Под дачное строительство.
Под дачное строительство, либо там под ИЖС, это если земли населенных пунктов. Есть, конечно же, примеры, где выводится, например, еще не до конца переведенное, но по плану по ПЗЗ, да, план застройки и землепользования администрации, то там видно, что как бы, категория земель такой-то, вид использования такой-то. То есть уже изначально как бы утверждено. Но, опять же, в документах вполне возможно пока числится только, например, вид использования, категория, но вид использования еще как бы не довели до того, как указано уже в администрации, в ПЗЗ.
Знают ли граждане о тех рисках и опасениях, которые связаны с несколькими прецедентами, известными в Ленобласти, когда по искам прокуратуры и Росреестра опротестовывался статус земли, и когда прокуратура и Росреестр громко и внятно заявляли, что на сельхозке ДНП обустраивать нельзя. С 16 года, с середины 16 года, это подкреплено статьей Земельного кодекса, в 78-й статье у нас сказано, земли сельхозного значения могут использоваться по цели, связанной с сельхозпроизводством. Причем садоводство там еще есть, теоретически садоводство можно подверстать, а вот дач там точно нет.
Но это вот который вот про новый закон говорить, который сейчас это поправки,
запускается. Нет, да? Это 78-я статья, она уже действует с середины 16-го года. Вот, то... Причем не только предоставлять нельзя, использовать нельзя.
Ну что, это, конечно, мы с этим знакомы, и как бы прецедент определенного, который нам был бы известен, что такие случаи происходили, да, оспаривали и обратно все возвращали, как бы я вам не отвечу, да.
И, давайте я поясню. До конца эта процедура не доведена, но такие иски мы знаем. Это, например, случай с компанией Terra Nizina, которая пыталась устроить коттеджный поселок на 2 гектарах и имела на руках разрешение администрации об изменении вида использования, общественные слушания прошли. Прокуратура и Росреестр отменили это дело. И известный прецедент поселка Ладожский Маяк. Пол поселка оказалось в черте населенного пункта, а пол поселка на сельхозке. Вот там, где сельхозка, там прокуратура отменила. Прокуратура не отменила сделки. Но пока не ясно, для меня пока не ясно, как эти ребята будут регистрировать. То есть им придется регистрировать новое садоводство.
Да, ну, в любом случае, то есть этот закон вступил в силу, когда, если земли и все эти операции были проведены до до 14 года, все эти переводы все были осуществлены, все правильно, то это этих земель не касается.
Касается, если же там написано, использовать нельзя.
Ну, тем не менее, практикой такой не сталкивались.
Да, практики так, нет. Что я поплачусь и вам, и слушателям. Может измениться. Я направил запросы в Росреестр и в прокуратуру и не получил ответов. Я спрашивал просто и тупо, да. Будут ездить контролеры и штрафовать за незаконное использование? Или не будет? Если будет, то кого? Если безопасность 2014 года, скажите нам об этом, пожалуйста, громко.
Да, чтобы все наверняка знали, что если переведено, то никаких проблем нет.
Да, то закон обратной силы не имеет. Но у нас, к сожалению, имеет и не просто силу, а тракторную силу.
Там ну, все. Тем не менее, у нас как бы и не только у нас, а у других девелоперов также проходит регистрация на землях. И сложности, пока мы с этим не сталкиваемся, и планируем, что у нас надеюсь, что.
То есть администрация говорит собственнику разрешенный вид использования ДНП или
да,
СНТ.
Да, да, да. Все переводится, все оформляется в собственности. Люди подают заявки на регистрацию домов. Сколько процедура идет. То есть, видимо, где-то это запущено, но этот, видимо, механизм полностью он не доведен либо окончательно не утвержден. Может, какие-то там внутренние споры у них есть в администрациях.
Законодательные акты, выпускаемые нашей замечательной Думой, заставляют вспомнить одного из героев романа Олега Куваева. Недавно был фильм снят по нему «Территория». У него была такая поговорка «Клизма без механизма». Вот закон есть, механизма его выполнения по факту нет. К сожалению, это именно так, потому что у меня есть официальный ответ Росреестра 2015 года и есть большая бумага, которая называется «Обобщение практики Верховного суда». Верховный суд, опираясь там на 1.5-2 десятка прецедентов, включая областные, Ленинградскую область, говорил о том, что разрешать всякие там СНТ и ДНП можно при условии изменения категории земли.
Если она позволяет. А
виды
категории, да.
Категории. И вот если вы сельхозки меняете на земли населенных пунктов, это допустим.
Категория, это ну, так, определенные да. усилия требуют, чтобы
это требует выпуска постановления правительства.
Абсолютно верно.
Да, меньше никак. А правительство заявило, что ничего такого делать не будет. Вот. То есть опасения граждан совершенно понятны, потому что ну, есть такой хороший специалист, политолог Екатерина Шульман, она сказала, что наша экономика превращается в штрафную, а штрафы и санкции — это наша новая религия. То есть нефть кончается, а граждане остаются. И, в общем, другого источника доходов нет. И растущие суммы различных штрафов, они заставляют подозревать, а вот не назначат ли сельхозпользователей не вполне 100% легитимных новым источником доходов? Это что, как удобно, приезжаешь в садоводство и каждый месяц штрафуешь.
Ну, я, мое мнение, что все-таки до этого не дойдет.
Ну, это небезопасная игрушка, я
тут
соглашусь. А, 2,5 миллиона дачников — это даже не дальнобойщик.
Да, и все равно же большинство на рынке девелоперов, они все равно изначально, если у них земли сельских, допустим, земли населенных пунктов, они, соответственно, ИЖС, да, либо ДНП. То есть мало примеров, которые могут пытаются из категории земель, именно категории, да, перевести из категории сельхозки в земли населенных пунктов. Да, это довольно проблематично, и на самом деле редко кто этим занимается.
Ну, есть у нас прецеденты.
Есть,
там,
но вот редко.
Лесколово основном внезапно образовалось там внутри Токсова случайно.
Да, опять. Но в основном все же это, если вид использования, как раз все согласно вот этому плану застройки, чтобы не пытаться менять законы, конечно же.
Еще один вопрос, правильно, скорее по юридической части. Вот у нас с начала этого года действует новый закон о регистрации, 218-й, и вроде как получалось, что с его вводом заканчивается дачная амнистия. Официально ее никто не отменял. Вот упрощенная регистрация дома. Я купил участок, построился, потом пошел, отнес документы, мне его зарегистрировали. Ну, дачная амнистия,
представляешь,
что это такое, конечно же. Вот теперь для того, чтобы поставить на учет, нужен техплан. Чтобы получить техплан, нужно разрешение на строительство. Который а его нет.
На землях подачи на строительство.
Да, некому выдавать. Кто на ДНП?
Но так как все-таки в нашей компании, как бы юридическое отдело, которое на этом специализируется, они, конечно, более подробно смогут на это все ответить. Мое мнение по вопросу, как это все будет происходить, и отменит, не отменит. Ну, дачная амнистия, она же по большей части повышает доход. То есть это люди регистрируют свою собственность, и какие-то налоговые отчисления идут. Если ее усложнят в какой-то степени, то я не думаю, что это мое мнение исключительно, что
вы считаете, что бюджет это невыгодно?
Ну, не то, что невыгодно бюджет, что не будут вот именно настолько все усложнять и отменять дачную амнистию. Ну, как, например, в квартирах, да, приватизацию. Каждый раз грозятся отменить. И до сих пор ничего не отменили. Дачную амнистию раз продлили, да, по-моему, ее два раза уже продлевали, если не ошибаюсь.
Продлевали.
А вот, и давайте подождем, когда официально будет все известно, и тогда уже будем, конечно же,
так, вы знаете, вот ясность. Есть такая особенность у нынешнего законотворчества. У нас государство все больше и все охотнее часть своих полномочий и функций перекладывает на гражданина. Вот если, например, до вот этого года вы спокойно могли сидеть ровно на чем-нибудь и ждать, когда вам пришлют налоговую декларацию, а не прислали, я не виноват.
Да? Ну, допустим, да.
А с этого года, если вам не прислали налоговую декларацию, вы обязаны сами ее составить. А если вы ее не составили, приедет замечательный контролер с ФНС и насчитает вам налоги за 3 предыдущие года. На то, что вы не поставили на учет к вопросу о дачной амнистии. И плюс штраф административный за то же самое.
К сожалению, как бы есть реалии такие довольно не в пользу обычного потребителя. Но на сегодняшний момент по загородной недвижимости все-таки каких-то резких изменений ничего не вступило вот именно в силу, то есть не принимают, не применяют как-то поголовно или там жестко. Сейчас все это как бы идет...
Массовых скандалов на эту
абсолютно
тему нет.
Абсолютно верно,
так,
да.
Согласен,
да. И по поводу вот регистрации домов, там, подачной амнистии, да, а вот если взять, например, ЖЭС, да, там чуть ужесточили 17-го года, с января 17-го года. Уже ужесточили, да, чтобы нужно согласовывать и получать документы для строительства дома. Сдачно мне все-таки их больше, все же, может, конечно, поправите, но все равно земель вот именно на ДНП, на сельхозке, всевозможных вот этих дачников, не только дачников и жителей коттеджных поселков, их довольно много. И
70% по сравнению с ИЖС.
Да, то есть здесь все эти резкие какие-либо изменения, они очень, как бы, ситуация, она инертна. И что-то резко поменять одним движением, ну, навряд ли будут кто-то так делать, и навряд ли, конечно, так получится.
Соглашусь. И про суровость законов российских, которые скупаются неаккуратным их исполнением, мы знаем. Угу. Ну и замечательная фраза моего любимого Дмитрия Быкова о том, что в империи есть масса складок и щелей, куда можно спрятаться. Хорошо, но наше дело предупреждать граждан о том, что такие риски возможны. Они не нулевые.
Да.
И, кстати, я вот расскажу, на последней ярмарке мы заключили пари с Дмитрием Майоровым, девелопером Русин-Т. Он пообещал за год, вот к следующей ярмарке недвижимости, провести все законные процедуры при регистрации нового садоводства или дачного некоммерческого партнерства на сельхозучастке с изменением вида использования, размежевать и показать вот через год свидетельство о собственности. Вид использования.
Вид использования, не категория.
Не категория.
Ну, с видом использования.
С видом использования.
Мое мнение, да, все же это у нее должно получиться.
Ну, посмотрим. Если получится, он выиграет у меня годовой контракт на рекламу, а если не получится, я у него оттяпаю 5 суток за бесплатно. Это при свидетелях все было заключено, так что это будет работать. Пока, вот, к сожалению, меня вот смущает до сих пор эпизод, который произошел пару лет назад, когда в Луге сошлись интересы. Ребята учинили 5 садоводств, пытались их оформить, в кадастровой палате их поставили на учет, налоговая начисляет им налоги как задачи, а Росреестр не выдает.
Не зарегистрировано
ничего. И вот они 3 года платят налоги, и 3 года не могут получить бумагу. Я говорю, вы можете у себя в одном доме сидеть и кадастровая палата с Росреестром сейчас договориться? Они говорят, нет. Вот пускай граждане подают в суд, и тогда мы скажем, кто прав.
Так сейчас же кадастровая палата и Росреестр, они же...
Это ничего не меняет.
Меняется так же все, это
разное. Так же все.
Ну, может, все-таки первый шажок к оптимизации этих ведомств, работы и взаимодействия их все-таки уже сделали, все-таки их как-то объединили. Вполне возможно, уже таких сложностей, наверное,
не возникнет. Не то, что объединили, сейчас... подчинили одно другому так,
да,
окончательно.
Да, и сейчас же даже по документам нет отдельно там кадастра и какой-то...
Да-да-да, все в одном окошке. Будем надеяться, что порядка станет немножко больше. Еще одна популярная группа страшилок, связанная с управлением дачными поселками и садоводческими товариществами. Ну, новый закон у нас на подходе, если успеем, немножко об этом скажем. Мы получаем довольно много скандальных писем. ДНП, правление, перекрывает дороги для неплательщиков. Граждане судятся за то, что им отключили электричество. граждане жалуются в редакцию, в прессу, на телевидение, в прокурору и президенту, mm-hmm. что общественные земли ДНП правление использует как хочет или вообще продает в розницу, mm-hmm. а собственники тут ни при чем. Это действительно такая больная тема?
Я, наверное, догадываюсь, про какие вы примеры говорите. Есть, к сожалению, на рынке загородной недвижимости не совсем добросовестные, либо, ну, скажем так, честные, да, девелоперы, управляющие компании, которые там назначают, или структуру взаимодействия.
Сергей, ну зачем мы будем говорить на рынке честные?
Да.
Это как-то морально нерыночная категория.
Учитывая то, что сейчас клиенты, как я уже говорил, очень хорошо, что они начинают...
Честные компании есть, они стоят дороже, как обычно.
Безусловно. То люди сейчас более компетентны, да, они более проверяют эти документы, что немаловажно, они с собой приглашают юристов, которые проверяют документы, не только договоры, которые подписываются, но и документы.
Что надо проверять? Как должна быть устроена схема управления поселком? Первое, собственник должен быть членом ДНП?
Смотрите, есть разные схемы. Да? Есть, например, схемы там, где даже земля общего пользования идет в долевую собственность.
То есть я покупаю участок, плюс к этому кусочек дороги,
абсолютно
кусочек,
верно. Ну, кусочек
помойки,
там земель
забора
общего пользования, да, то есть в долевой собственности. Такие примеры есть на рынке, в частности, там, например, не будем называть, это какие компании.
Ну почему? Но, Балакова такая схема, например.
В нашей компании, в нашем проекте есть, да? Такая схема, которую уже называли проект «Невада». Там долевая собственность идет, земель общего пользования. Есть проекты, где идет просто земли общего назначения, дороги, въезды и тому подобное, передаются на ДНП, оформляются, ДНП является собственником. И потом всех собственников запускают от ДНП, и они сами управляют этим ДНП, выбирает председателя. Но, к сожалению, есть такая практика.
Вы сказали, собственников запускают. А могут не запустить?
Опять же, зависит от концепции дальнейшего развития. Например, если земли проекта, да, вот, допустим, как правило, если небольшие, это правильно делать. И людям, которые будут выбирать проекты, если они небольшие, то на самоуправлении, где есть, где не надо там платить сторонней компании, или которую там выставил там застройщик, либо еще что-то. Когда там проект меньше там 100 домовладений, еще даже 100 домовладений довольно много, ну, ладно, до 100.
Я бы тоже сказал, да. 50-60.
Да, все-таки. Там еще возможно более-менее договориться и организовать содержание этой территории общепоселковой. Возможно, если это проекты более большие, от 100 и выше, организоваться и чтобы все это функционировало, чтобы это не заросло бурьяном, дороги не разбились, крайне сложно, если это не будет какой-то сторонней профессиональной компании, либо
управляющая
компания. Если этого не будет, то это, конечно же, практически, на самом деле, наверное, невозможно. Есть примеры на рынке, садоводство, где они большие, относительно недавно образованные, где они организовались, но там сильные были лидеры, которые смогли это организовать, взять в свои руки, поставить правильную грамотную структуру работы. И по управляющей компании, возвращаясь все же к вопросу, который вы задали, конечно, важно, чтобы эта управляющая компания, она, скажем, свою работу показывала на лицо. И, например, если вы посещаете какие-либо проекты этого застройщика, это, конечно, удобно, когда сетевой застройщик. Когда видно, что вот там какое-то количество времени он на рынке, видно проекты какие-то завершенные.
5 проектов на ранней стадии, да, там, да. Этот уже продан, этот в серединке, этот,
ну, допустим,
в самом начале.
Да, там, можно где сравнить. Продан, там уже все равно года 2-3 как минимум управляющая компания ту или иную деятельность вела. И отзывы, да, можно смотреть, но лучше вживую приехать и поговорить с реальными жителями. Который вам скажет.
Или форумы почитать.
Или форумы, но все равно форумы, отзывы.
Там не все чисто, да.
Там не все чисто, и всем прекрасно известно, все-таки есть определенные информационные войны, заказные статьи, все остальное. Там обязательно надо их прочитать, и потом то, что вас насторожило, обязательно проверить реально живыми людьми.
Ну вот у нас свежий реальный случай, это в поселке Петерговский предместье, конфликт между правлением ДНП и частью жителей. Должников, по словам самого представителя правления, 30%. Вот. То есть это большая цифра.
Это
обычно
много,
не больше
это
10,
много,
это много.
Много, да.
И должникам закрыли въезд к их участкам. То есть там стоит шлагбаум, брелок должнику не дают. Там вызывает милицию, соответственно, происходит там составление протокола, шлагбаум открывают. Там, в общем, целая такая, Санта-Барбара.
Но должники откуда, как правило, появляются? Есть, конечно, процент людей, которые купили и просто принципиально не хотят платить, как правило, должники появляются, когда что-то не устраивает.
Да.
Вот, например, там сумма, там, там, допустим, 10 тысяч рублей надо платить, да, за, там, за охрану, за там, вывоз мусора и так далее и тому подобное.
А человека только что обнесли, он расстраивается.
Да, он, во-первых, расстраивается, во-вторых, если он видит, что дороги не ремонтируются, да, освещения нету, охрана въезжает кто хочет, как хочет, ну и тому подобное. А здесь, конечно же,
То есть должники бывают по ситуации и принципиальные.
И
принципиальные бывают, бывают разные, потому что не видят прозрачности расходов и потому что считают, что я тут не живу и не буду платить.
Да, либо так варианты. Здесь же в любом случае, когда клиент приобретает земельный участок, где управление территорией общего пользования та или иная, то есть с управляющей компанией, либо они сами организовываются, то вот, если первую категорию людей брать, которые принципиальны, но они сами делают выбор, они знают, что там будут какие-то платежи. По крайней мере, если это скажем так, это компания, которая в дальнейшем хочет, планирует дальше развиваться, этот, например, массив, и дальше, соответственно, обслуживать, чтобы не было этого негатива безумного, то ему в любом случае говорят, что платежи будут ориентировочные, не ориентировочные, а точно, вот такие, так как правильный платеж, его нужно заводить не только вот построили и тут решили, а давайте вот по таким платежам. Нет, конечно же, управляющая компания должна принимать у девелопера качество инфраструктуры, качество коммуникации. И участвует в самом начале моменте, в самом начале, когда идет разработка проектирования. Да, для конечно. Того, чтобы они понимали, что, например, там такое покрытие содержать будет столько-то, столько-то. Да. Вот там въезды тупиковые, там сложнее чистить, сложнее ремонтировать. Это будет удорожание-дорожание. Ну и тому подобное. Сейчас не буду это перечислять. То есть все эти моменты, они изначально, как бы, если это грамотная компания, да, она, они как бы все это просчитываются изначально даже на старте продаж. Известно, какой будет итого ежемесячный платеж при сдаче всех коммуникаций, что туда будет входить.
Понятно. Ну вот даже у нас в небольшом поселке, там на 46 домовладений, есть участков 5, люди не живут и не платят, соответственно. Есть непонятная, нерешенная проблема с подъездом к поселку. То есть это, наверное, муниципальная дорога, но чтобы ее обслуживать, все равно надо скидываться.
Ну, увы, к сожалению.
А если на этой дороге три поселка? Один живой, второй, третий живой, а посередине не живой. Там только начались продажи. Им не с чего скидываться.
Ну, здесь, конечно же, тоже к покупателям, ну, нужно понимать. Все-таки девелопер, он не будет содержать эту дорогу. Да, и в обязанность управляющей компании, либо того же ДНП, который организует, они не входят в содержание подъездных путей все-таки на территории обслуживания. То здесь, первое, либо выбирать все-таки проект, который с нормальной подъездной дороги, и видно, что оно качественное покрытие, а не тропинка какая-то.
Ой, я вам скажу, чем лучше пейзажные характеристики, тем хуже дорога.
Ладно, уточнить заранее, опять же, кому, да, чему конечно. Она принадлежит, и она относится...
Это муниципальные дороги, конечно, как правило.
Здесь...
Если они вообще есть на карте, конечно.
Сейчас больше даже есть на карте те дороги, которые не муниципальные. Они тоже есть, и вроде как...
Ну, да, хорошо, давайте другой казус. Потратим еще несколько минут. Вот недавно, буквально на днях обращения к нам, есть подстанция, есть поселок, есть договор с Ленэнерго, ДНП подстанцию выкупила у Ленэнерго. Ну, в собственности ДНП находится вся эта
Ну, мощности договора заключен с ДНП на мощности и подключение и тому подобное.
Да. Ну, соответственно, ДНП продает новые участки, и там за 25 тысяч продает им электричество.
Ну, допустим, киловатт, да, 1 киловатт за 25 тысяч, да, и про это имеете в виду?
Право подключения стоит определенных денег, дополнительные мощности определенных денег. Люди покупают участок, за электричество не платят, обращаются в Ленэнерго, говорят, за 500 рублей по закону мы обязаны получить 15 киловатт напрямую. И Ленэнерго говорит, да, у нас как раз тут есть точка подключения. Знакома вам такая ситуация?
Такая ситуация, она возможна, но чтобы, как правило, например, тот же поселок Прес, который был уже в начале озвучен, там изначально мы заключаем договор с каждым, напрямую договор с Ленэнерго от каждого собственника. И у каждого собственника свой прямой договор на подключение с
Ленэнерго. За свои 500 рублей? Стесняюсь спросить. За свои 500 рублей?
Но у него прямой договор. А стоимость там согласований, подведения коммуникации и тому подобное, конечно же, определенных денег.
То есть вы разделили?
Да, то есть если просто человеку заключить договор и технические условия, где по договору прописано, что Ленэнерго обязуется в течение там, 6 месяцев подвести мощность в размере 15 киловатт, да, и там где-то еще написано о том, что там, если есть такая возможность, да, и в радиусе там 500 метров, то по договору это минимум полгода, как правило, и мы это клиентам говорим, если у нас такие-то ситуации, да, возникает, то, скорее всего, могут задерживать. И для того, чтобы это минимизировать, то есть разные возможные схемы подключения, например, сначала на коммерческой основе, чтобы подвести минимальную мощность, и потом уже по госпрограмме это ускоряется весь процесс, и у людей уже на моменте строительства есть пусть там не 15,
то есть 3 киловатта мы подключаем на коммерческих условиях, а потом наращиваем на человеческих.
Абсолютно верно. То есть такие схемы тоже есть, и они на рынке.
Смотрите, уважаемые слушатели, сколько сегодня всякого интересного мы узнали. И у меня мораль только одна, понятная, общего. Не думайте, что дачная жизнь устроена просто. Она устроена не проще, а в отдельных моментах даже сложнее, чем хозяйство многоквартирного дома. Сравнивать можно. И ТСЖ с ДНП сравнивать правомерно и можно, и сложности в управлении, и то, что у нас нет или практически нет профессиональных управляющих компаний, за редким исключением. Кстати, в группе «Факт», по-моему, имеет отношение компания «Грин Лайн», да?
Абсолютно верно, это наша управляющая компания.
А это ваша управляющая?
Именно наша управляющая компания, которой мы гордимся и всегда ставим в пример.
У нас был руководитель этой ВК в студии, мы с ним разговаривали, это да. То, что девелопер начинает заниматься вплотную вопросами управления, слава богу. Повторяю, рынок на небольшом подъеме, спрос есть, предложение более чем обширное, у нас около 20 тысяч участков с подрядом или без свободной продажи, то есть на 3-4 года хватит точно, но каждый месяц появляются новые и новые проекты. У вас есть в планах новые проекты?
Есть новые проекты, но не стоит, к сожалению, забывать о такой печальной статистике, как некоторые проекты, некоторые компании, к сожалению, по ряду причин, которые, например, связаны там, с удорожанием, невозможностью выполнить, например, своих обязательств, есть определенная тенденция, все-таки некоторые проекты там закрывают свои проекты.
Замораживаются,
да. То есть здесь как раз и есть акцент с нашей стороны, то есть мы максимально выводим, особенно в конце прошлого года, постарались вывести максимальное количество предложений именно готового. Чтобы вот мы, соответственно, готовы люди реализовывать. Потому что сейчас есть спрос, тенденция. И на рынке есть предложение готового продукта. Да, это дороже, нежели, например, на начальной стадии.
А, Тарас, сразу спрошу больному. А вот скажите, документы вы на сайт выкладываете? Документы на землю, например?
Документы на сайте. На сайте какие документы выкладываем, но в любом случае достаточно звонка телефонного. Если клиент интересуется нашими проектами, все документы необходимые мы предоставляем в электронном виде, либо если клиент хочет, может приехать на место. То есть на сайте
Я бы рекомендовал выкладывать и на сайт, потому что это уже буквально первый-второй вопрос.
Какой
статус земли?
Как правило, да.
Итак, у нас отличие между городской недвижимостью и загородной, ну, ровно такое же, как между городом и лесом. Mm-hmm. Если в городе у нас проспекты и улицы более-менее понятные, почти прямые, то в лесу 1000 тропинок, и какая из них придет цели, бог весть. Заблудиться проще простого, поэтому информация приобретает особую ценность и особенно важна. Мы просим клиентов, потенциальных покупателей, как можно больше информации собирать на предварительной стадии, до принятия решения.
Абсолютно верно.
И, конечно, боюсь, что понятие репутации, хотя у нас и не сложилось толком, но на загородном рынке важнее, имеет больший вес, чем даже на городском. Хотя бы потому, что с городского застройщика взыскать неустойку за просрочку — это достаточно понятная, простая, отработанная процедура, по крайней мере, судебное решение получить. Я не говорю деньги, но судебное решение получить можно. С загородного застройщика фигушки вы чего взыщете, если что-то пошло не так, если проект закрылся на серединной стадии. Потом эту компанию можно долго искать ее активы где-нибудь в Панаме, в панамских офшорах. К сожалению, и, пока это так.
Конечно же, это документы, которые человек подписывает.
Документы
там
в первую
были
очередь.
И документы на собственность, конечно, чтобы проверять, и документы, которые подписывают на купли-продажи. Да, какие там обязательства по коммуникациям, и как это не только обязательства, да, и как обязанности и права покупателя. Описывать.
Отлично. Я думаю, что с началом теплого сезона об особенностях дачной жизни мы будем говорить, ну, не реже, чем раз в месяц. Сергей, спасибо, что нашли время, пришли. Я напомню, в студии «Фонтанка офис» был Сергей Балуев, директор по продажам группы «Факт». Всего доброго, дорогие друзья. Программа «Квадрат» Дмитрий Синочкин. Сегодня прощаемся. До встречи через неделю.